Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу нашего прямого эфира. У микрофона в студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл наших бесед по книге «Притчей Соломоновых» и обращаемся сегодня к 18 главе.
18 глава, первые стихи. «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде». Ну и последние два стиха прочитаем. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его». Ну вот, здесь появляется еще одно понятие, очень такое важное для Библии — прихоть. «Прихоти ищет своенравный и восстает против всего умного». Это одно из тоже ключевых понятий всего Священного Писания. Особенно оно серьезно разбирается в книге «Чисел», когда израильский народ вышел из Египта и проходил через пустыню. Вот прихоти — это было главное, что этот народ больше всего терзало. У него все было, и условия все были для жизни. Но то, что они постоянно хотели то чеснока, то каких-то пряностей, специй, то мяса, то еще чего-то. И поэтому был назван этот народ прихотливым и своенравным. И вот здесь очень точно сказано: «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». То есть вот эта прихоть — сильное желание, стремление человека во что бы то ни стало получить то, что ему на самом деле, может, и не нужно, по большому счету, и неважным оно является. Но вот когда прихоть обуревает сердце, ум, все существо человека, такой человек теряет свою волю. И, конечно, здесь вот эта вот своенравность человека, когда он не может преодолеть себя, не может вот оставить или расстаться с чем-то, что является ему неважным и ненужным на самом деле. Если вот посмотреть с какой-то такой высокой точки зрения, то мы видим, что этим самым человек может себя погубить.
Вот интересно, что здесь это прихоть, да, а мы можем синонимичное слово подобрать, похоть, противопоставляется чему там в первых стихах?
Всему умному.
То есть, видимо, заповеди и воли Божьей, как проявлением правды.
Здесь нужно все-таки отличать похоть от прихоти. Потому что похоть — это всегда однозначно такое злое что-то. Ну, когда человек там похотливый, когда он блудный, например, да. То есть он хочет запрещенного. А прихоть здесь вещь незапрещенная. Не обязательно запрещенная. Ну, что плохого в чесноке или в мясе в таком-то? Ну, разрешено.
Нет, дело-то ведь не в том предмете, который употребляется, да, в данном случае в пищу, а в том, что ведь эта прихоть, она выказывала расположенность воли народа, который был в пустыне.
Да.
Оно показывало, что им было легче в Египте, когда им, как рабам, давали часть чеснока, часть мяса к празднику там, и так далее. А вот когда Господь давал воду чудесным образом в пустыне, да, давал манну небесную, вот здесь их сердце уклонялось вот в эту прихоть и похоть воспоминаний о рабстве, угу, как лучшем, вот такое, более достойном существовании, чем, вот пусть сложное, но существование под водительством Божиим. в пустыне. Да. Это тоже свободой назвать трудно. Они были в задании, в некотором повелении пройти эти испытания пустыни, чтобы обрести свободу, землю обетованную.
Но вот когда человек уже идет по пути, когда он его проходит, это уже начало свободы. Пока человек не выбрал еще, куда ему идти, он еще не свободен. Вот, ну, он в большей степени не свободен. То есть, когда евреи шли по пустыне, они в этот момент были гораздо свободнее, чем когда они были в Египте, да, когда они были в рабстве. Потому что там они не могли даже выбрать ничего. А здесь они уже шли к выбору. И вспомним, как вообще изменилась вот речь, слова Божии в Исходе и во Второзаконии. Если в Исходе Господь им открывает, как надо делать, и все это высказывается в таких в категорических таких интонациях, что только так делать и никак по-другому, то если мы возьмем уже Второзаконие, и потом, особенно позже, книги пророков, и вот даже особенно книги притч Соломоновых, где уже предлагается человеку как свободному существу осуществить выбор. Господь говорит в книге Второзакония: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». То есть уже дается возможность человеку совершать выбор. Раб не способен к выбору. И поэтому в книге «Исход» еще нет вот такой риторики в плане возможности, чтобы человек совершил выбор. Потому что раб, он будет делать только то, что ему скажут. Он привык подчиняться, но не привык быть свободным. Вот. И Господь выводит его из дома рабства. Это первая заповедь – выйти из дома рабства, чтобы стать свободным, чтобы научиться правильно выбирать. И вот прихоть человеческая – это то, что мешает человеку правильно совершить выбор. Он постоянно будет уклоняться, он постоянно будет думать о предмете своих вожделений, о предмете своего мечтания, даже если этот предмет, по большому счету, ему не нужен. И таким образом он не дойдет никогда до конца, поэтому восстанет против всего умного. То есть умное – это всегда связано с какой-то целью, с целеполаганием. Умный человек, он знает, как достичь цель, как ее поставить правильно, как ее сформулировать, и как составить систему действий, чтобы эта цель была достигнута. Вот как бы символ умного и символ ума. И вот прихотливый человек будет против всего умного действовать. И, конечно, в жизни это всегда очень сильно мешает, особенно если это связано с чем-то очень важным и серьезным. Вот.
Ну, давайте обратимся ко второму, да, третьему стихам.
Ну, дальше как бы идет и развитие, и раскрытие первого, что прихоть делает человека глупым. И он не любит знаний, не ищет познания истинного, подлинного. Вот. Он думает, что то, чем он имеет,
пристрастие свое,
да, и то, чем он владеет, он хочет этим гордиться и похваляться. И вот он хочет только высказать свой ум. Вот. На самом деле, в третьем стихе с приходом нечестивого приходит и презрение. То есть вот прихоть, глупость и нечестие рождается отсюда. Нечестие – это уже следствие греха. Ну и четвертый и пятый стих, они как бы дальше развивают вот эту цепочку. Слова «уст» – человеческие глубокие воды. То есть, с одной стороны, если это источник мудрости, то это струящийся поток. А если слова «уст» человеческих, они идут вот от прихоти, от глупости и от нечестия, то они рождают грех и рождают разрушение. Вот такая получается цепочка. Прихоть, когда человек к чему-то страстно стремится, даже не обязательно плохому или злому. Вот это очень важный момент. Вот чем все-таки нужно подчеркнуть, прихоть от похоти отличается. Похоть, она всегда связана с буйством плоти. Когда человек стремится к запрещенному, к блуду и к чему-то такому непозволительному роскоши, непозволительному удовольствию. А прихоть, это, казалось бы, ничего особенного в ней нет, она очень такая иногда, вот человеку там одного чего-то надо. И вот прихоть рождает в итоге глупость, и человек запутывается в жизни. И постепенно становится нечестивым, нечестивый, как мы разбирали, человек, который не знает чести, не знает, куда направлен его путь, не знает, куда ему идти, то есть он не знает цели в своей жизни. И следующим этапом, уже четвертым, человек это выказывает, показывает на людях. И в итоге происходит вот шестой и седьмой стих. «Уста глупого идут в ссору». «Уста глупого идут в ссору, и язык глупого – гибель для него». То есть вот следом такая показана цепочка, что, еще раз подчеркну, прихоть, глупость, нечесть – это все еще внутреннее состояние, как бы, когда человек внутри себя еще определяется. Но как только он произносит слово какое-то, это уже начало поступка. Он себя проявляет вовне и вызывает множество раздражителей, которые на него ополчаются, и вот возникает ссора, гибель, сеть и так далее и тому подобное.
Итак, движемся дальше. Да, о чем еще предупреждает нас царь Соломон в этой главе?
Вот еще хотелось бы к пятому стиху обратиться. Она идет тоже в определенном контексте. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде». Вот здесь тоже очень важный момент, что здесь человек по выгоде своей может занять сторону незаконную, нечестивую, ложную, неподлинную, неистинную. И вот здесь тоже в этой цепочке рассуждений это сказано, что это нехорошо, что это тоже не ведет к счастью. Вот слово, которое здесь употребляется, оно ведет к счастью. Слово «хорошо», «добро», «благо». А если ты начинаешь быть лицеприятным к нечестивому, то есть что значит быть лицеприятным? Значит, ты смотришь, как бы ему помочь, как бы его выгородить, даже если он является злодеем, даже если он, скажем, является коварным и убийцем или там еще каким-то развратником, который творит явное зло и явный грех. И вот как бы ты ни пытался найти пути, это приведет тебя к несчастью рано или поздно.
То есть стоит быть внимательным и никогда не идти вот на этот компромисс, да?
Да, потому что вот с мелочей начинается и все запутывается. Угу. Один маленький грех, один маленький компромисс со злом, и в итоге все запутывается, и человек уже не способен из этого выйти, из этой ситуации, и постепенно сам себя разрушает.
Итак, дальше.
Да, итак, дальше, девятый стих. «Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей, брат расточителю. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Подарок у человека дает ему простор, и да вельмож доведет его. Первый в тяжбе свои прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными». Ну вот целый такой букет
мудрых мыслей, да?
Да, различных таких мыслей, которые говорят вот о разных таких истинах, простых и важных. Ну вот
Начали вы с наушничества.
Да, с наушничества мы начали, что слова наушника как лакомство, вот, они кажутся приятными человека, для человека. И с таким человеком, который льстит, который знает, как правильно сказать, как вот кажется, легко с ним находиться рядом, его держать при себе. Он всегда, казалось бы, тебя поддержит, вот, но они доходят до внутренности, до чрева, а они ложные, эти слова наушника. И в итоге, достигая до твоего сердца, сердце твое постепенно тоже облекается вот в эту ложь. Вот тоже здесь такой момент очень важный, что если ты являешься особенно судьей, властителем, и позволяешь себе слушать кого-то, просто так вот, чтобы иметь какое-то особое мнение там вот постоянно. И здесь нужно быть очень внимательным, потому что человек так устроен, что одни и те же мысли, которые приходят, в которые человек начинает верить, они проникают в самое его сердце, и человек становится убежденным в этом. И уже ничто его не способно разубедить.
Он как бы теряет возможность отличать правду и объективность от того, что ему нашептали и заставили его в это поверить, видеть.
Да, он перестает трезво оценивать ситуацию. И не умеет уже рассуждать, где добро, где зло, где хорошо, где плохо. У него ничего не получается. Вот такая вот получается ситуация, что слова наушника... Вот они как лакомство проникают в самое сердце, в самое сознание, и человек не способен уже объективно рассудить. Вот. Дальше идет вот еще очень важная мысль, что имя Господа, про имя Господа, что это крепкая башня. Вот, куда убегает праведник и безопасен в ней, оказывается. Вот это тоже тема крепости, и, собственно говоря, это опять же обращаясь к Ветхому Завету, книгам закона, где, казалось бы, нам кажутся глупыми, скажем, некоторые постановления, ну, скажем, чистая и нечистая пища.
Угу.
Нам кажутся какие-то тоже есть такие слова, там, они нам кажутся нелепыми, например, не вари там, козленка в молоке матери.
Да?
Или там не смешивай ниток разных. Почему, казалось бы, вот эти вещи, они упоминаются в Библии, и так настойчиво это упоминается. Здесь нужно понять, что Господь, чтобы сотворить народ, который бы не был подвержен язычеству, Господь этот народ очень долго вынашивает и воспитывает, и вводит такие законы и правила, чтобы человек, исполняя их, выделялся среди других народов. И в этом смысле закон Божий, он как такая крепость. Особенно вот 10 заповедей, которые Господь вот так вот открыл израильскому народу, они являются как вот 10 башен внутри крепости. Когда человек попадает в эту крепость, в эти защищенные башни, в крепость, вернее, защищенную башнями, в нем есть жизнь, в нем есть безопасность. И человек в этом случае абсолютно спокоен. Если он за пределами этой башни, там его подстерегают и пираты, и злодеи, и различные хищники, львы, акулы и так далее. Но в центре этой крепкой башни, конечно же, имя Божье. Вот имя Божье, которое открывает Господь Моисею, является такой сутью закона Божьего. Что закон Божий, он ведет человека к тому, чтобы человек принял имя Божие. Поэтому вот такая рисуется картина. Крепость, крепкая башня, в ней самым главным является имя Божие, как самым таким сокровенным тем вот стержнем, на котором все стоит и вокруг которого все движется. А законы и постановления закона помогают человеку быть среди своих ближних и находиться в некотором таком движении к справедливости, к любви, к правде. А с другой стороны, человек часто хочет тоже крепости, тоже безопасности. Вот сегодня у нас тема безопасности является одной из самых таких основных, особенно в западных странах. В Америке так это вообще является одним из самых таких, наверное, идея фикс, чтобы все было безопасно. Если какая-то опасность угрожает этой цивилизации, то они готовы и войну развязать в другом конце мира, и все что угодно готовы сделать. А потому что кажется, что безопасность можно установить какими-то разумными человеческими силами. И вот в данном случае имение богатого — крепкий город, и как высокая ограда в его воображении. И вот человек хочет и пытается вот вообразить какую-то безопасную ситуацию, пытается ее построить, пытается все предусмотреть, везде подстелить соломку, но ничего у него не получается. В итоге возносится сердце такого человека, и происходит падение. Другой совершенно путь, про который мы говорили, это путь смирения перед законом, путь искания и прибежища в имени Божьем. Вот такой момент происходит в Священном Писании.
Отец Александр, вот среди этих мыслей, что бы вы выделили главной, ключевой, вот, основной мыслью вот, за те стихи, что мы уже разобрали?
Вот именно в плане безопасности вы имеете в виду, да?
Да, в плане безопасности. Дело в том, что действительно вот эта проблема безопасности, она, наверное, актуальна во все времена. Просто в нынешнем мире через средства массовой дезинформации нам ложное ее решение предлагается. Ведь главная опасность в том, что человек из поколения в поколение нравственным образом деградирует со страшной силой. И виноваты тут, как нам говорят, террористы, да, там различные радикальные экстремистские группировки религиозного, так сказать, мировоззрения. Да? А на самом-то деле все наоборот.
Ну, еще говорят, что виноваты те, которые устраивают там оранжевые революции, вот, кто является такими заказчиками различных таких технологий манипулятивных. Вот, кстати, совсем недавно в Сирии он прямо на весь мир об этом сказал, что все, что у нас происходит, оно происходит именно потому, что так вот влияют западные страны. Вот. И, конечно, это все есть, безусловно, потому что идет война культур, война цивилизаций, как ее сейчас иногда называют. Многие культурологи современные очень серьезно пишут, что идет столкновение цивилизаций. А почему это происходит? Потому что люди перестают смиряться друг перед другом и хотят только свое, и хотят только настоять на своем.
И происходит... Прежде всего стремятся к власти глобальной, да?
Да, конечно. То есть у них свои интересы, это называется своими интересами. Вот. И когда начинают отстаивать свои интересы, вот все средства в войне хороши, начинают рассматривать это в категориях войны. Здесь очень тонкая грань, потому что вот у нас российская как раз-таки история, это история, когда человек русский, он искал правду среди других культур тоже. Вот эта русская отзывчивость известная, про которую говорил Достоевский, и не только он, многие наши философы русские писали, она как раз-таки говорит о том, что для русского человека свойственно искать правду. И в западных странах, и у Китая, и везде. И поэтому для России вот поиск своих интересов, он не был самым главным. Наверное, поэтому мы так часто и оказывались в состоянии такой защитительной войны, когда уже все уже, это уже все очень сложно, и уже наша культура, наша история, наше отечество может быть подвергнуто краху, русский человек начинает вот этого всего, от всего этого начинает избегать, искать средства, как бы преодолеть это все, как бы действительно защититься. Конечно, вот в других культурах, в других цивилизациях другие подходы, более рациональные, более в чем-то такие жесткие,
более хищные.
Да, иногда более жестокие. И поэтому такое вот стремление обезопасить себя, оно Библией осуждается. Осуждается такое это стремление, потому что оно так или иначе связано с гордыней человеческой. Вообще любые проявления власти, они всегда происходят или желание власть взять, к ней стремиться, оно связано всегда, почти всегда, так вот скажем, особенно в современное время, оно связано с такими, с проявлениями и гордыни, и такой особых страстей, нездоровых амбиций. И поэтому вот это желание обезопасить себя сегодня, оно происходит за счет опасности в другом месте. У тебя безопасно, в других местах пускай будет опасно. Вот здесь вот это
за счет других, как бы, да?
Да, опасность за счет других. То есть твоя безопасность за счет опасности у других. Вот это, наверное, является сегодня таким основным и основной проблемой современного, именно глобального мироустройства. И в этом смысле, конечно, нашей культуре и нашей стране нужно крепко задуматься, как в этом мире поступать. Потому что понятно, что демократические так называемые ценности, они часто псевдодемократические, и они являются такой открытой или снятием брони нашей для того, чтобы быть уязвимыми. Они делают нас очень уязвимыми. И нам нужно искать правильный тон для того, чтобы найти вот ту идею, которая бы нас снова защитила. То есть безопасность, здесь вот не случайно сказано имя Господа. Что такое имя Божие? Имя Божие, нельзя, конечно, это назвать идеей. Имя Божие – это не идея.
Это реальность.
Но имя Божие – это то, что является для человека, когда он прибегает к имени Божьему, является для человека таким творческим вдохновением.
Наверное, больше главной системой ценностей, системой координат.
Системой ценностей, системой координат.
Соотнося с которой он должен проверять себя и выстраивать свою жизнь в этом же направлении.
Да, совершенно верно. То есть она помогает человеку и рождать правильные идеи, правильную систему взаимодействия между людьми, правильную систему координат, как вы сказали, правильную систему ценностей и целей.
Вот в этой главе Соломон и начинал о том, что есть прихоти человеческие, да, и похоти, а есть вот именно правда. Да, вот эта правда имеется в виду.
Есть умное устроение, умное, то есть правильное, связанное с истинным положением вещей. И сегодня вот для нас, для нашей культуры важным является найти вот это прибежище к имени Божьему. Потому что для каждого народа, конечно, это по-своему получается. Для евреев это был Ветхий Завет. Вот. Но даже когда мы говорим о развитии христианства, мы видим, что как по-разному народы усваивают христианскую идею. Насколько разным становится христианский образ церкви, даже если он еще до раскола, все равно разные акценты, разные приоритеты у людей. И в данном случае, конечно, для нас важным является создание такой культуры, в центре которой было имя Божие. Если вот так вот резюмировать, создание культуры в центре, если в центре ее имя Божие, Слово Божие, ценности и цели Божии, то, конечно, в этом случае такая культура, она не будет порабощена, она не будет поражена и истреблена. Вот. Ну вот, то есть это и есть безопасность наша. То есть наша безопасность заключается в этом.
Итак, следуем далее.
Следуем далее, да. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Действительно, очень важный момент, потому что человеку кажется, когда он беседует, когда он находится в диалоге...
Что он всех насквозь видит.
Что он всех насквозь видит. Ему кажется, что когда другой что-то ему объясняет, он уже заранее знает, что ему тот объяснит. А часто так именно бывает, что нам кажется, что нам человек это хочет сказать.
Угу.
Вот, а вникнуть в то, что на самом деле человек хочет сказать, увидеть проблему его глазами, очень сложно. И в данном случае здесь мы опять приходим к тому, что глупый человек, он не заботится о том, он не заботится о том, чтобы посмотреть на проблему глазами другого человека. Потому что ему кажется, что он все уже знает. Но как много акцентов и нюансов может быть в данном случае? Вот мы ставим ударение немножко по-другому, и меняется смысл, и меняется суть. Известная ситуация «казнить нельзя помиловать». Где поставишь запятую, смысл изменяется наоборот. Ну, конечно, не всегда так вот наоборот все меняется, но если поставить ударение в разных местах предложения, то в этом случае может мысль совсем быть другой. Мы вот этого не чувствуем часто, когда слушаем другого человека, особенно если касается это спорных вещей, особенно если это какой-то серьезный диспут, если в этом замешаны какие-то серьезные интересы у людей. Вот умение слушать и умение воспринимать, конечно, это является таким важной такой компетенцией человека, когда он учится слушать и старается понять другого человека. Только после этого, выслушав человека, поняв его, можно давать какой-то ответ.
Интересно, что об этом говорит царь, обладая вот такой властью.
Да.
Да, Соломон умел слушать и вникать в особенности вот просьб окружающих, может быть, даже самого бедного человека, который пришел к трону вот с какой-то своей проблемой.
Да, для царя это наиболее важно, потому что он как самый мудрейший, ему все говорят, что он самый мудрейший, самый умнейший. И для
и царя, наушники, и не наушники, да?
Наушники, не наушники, много кто говорит. Вот, и научиться вот такому смирению, чтобы вот к тебе человек пришел, и тебе кажется, что он
что и проблемы его
ничтожны,
да,
и проблемы сам... маленькие. Угу. Вот, и все-таки взять и выслушать, и понять всю глубину проблемы, вот здесь, конечно, нужна глубокая мудрость, которую являет и открывает нам Соломон. «Дух человека переносит от немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Вот мы уже об этом говорили, что пораженный дух – это уныние. Когда человек впадает в уныние, все, уже своими силами не выйти. Только по милости Божией человек может выйти из этого уныния и может преодолеть его. Вот. И поэтому нужно заботиться, постоянным нашей заботой должен быть дух наш. Наше некоторое вот это не уныние, не отчаяние, бодрость и трезвость. Как вот говорил сам Господь, бодрствуйте и трезвитесь. Вот эта вот духовная бодрость и духовная трезвость, она помогает нам переносить все, что с нами не произойдет. Переносит немощи, сказано. То есть немощи, у каждого из нас есть немощи. И вообще человек – существо немощное. Но если мы прибегаем к правильному устроению духовной жизни, наш дух становится бодрым, трезвым и сильным, то есть крепким, и он способен переносить немощи. Если же мы в нерадении своем попали в уныние, впали в уныние, все, мы уже не способны больше ни к чему прийти. Ну и последние строки нужно тоже разобрать из того, что мы прочитали. «Сердце разумного приобретает знание», и дальше «подарок у человека». «Подарок у человека делает ему простор, и до вельмож доведет его». Вот здесь очень тонкая вещь, потому что, казалось бы, о каком подарке идет речь? Да, у нас очень мало времени осталось. И вот кратко здесь, потому что тема коррупции, сейчас говорят, одна из самых таких серьезных тем в нашей...
Среди элиты, да.
Да, в нашем государстве о ней говорят открыто.
Это просто раковая опухоль, которая с головы поражает весь государственный организм и уже поразила.
Да, о чем же здесь речь? Неужели Библия говорит о том, что...
О том же самом, да.
О том же самом. Нет, конечно же, здесь говорится не об этом, потому что вот взятка, она предполагает, то есть она до того, как человеку что-то сделал. А подарок – это умение выразить и правильно выразить благодарность человеку, который тебе что-то сделал. Вот если мы учимся в ответ благодарить, вот это и есть подарок. То есть он говорит… Здесь Соломон говорит, что когда мы умеем благодарить человека и умеем правильно отблагодарить человека, то есть преподнести ему подарок, когда он нам что-то сделал, это вперед тебе окупится.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. У микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, и поздравляю с Новым годом и праздником обрезания Господня. До следующей субботы, до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.